Знаете, праздник Пятидесятницы – это необычный праздник. Кто это знает? А кто знает, что в этот праздник на самом деле мы празднуем не только сошествие Духа Святого, а мы празднуем сразу три праздника? Кто это знает? Кто знает, что мы, как церковь, мы празднуем три праздника в этот день? Кто об этом знает? Первый праздник, который Господь заповедал, это Шавуот. Это дарование закона, дарование Божьего Слова своему народу. И он как раз припадает на День Пятидесятницы. Это праздник дарования Божьего Слова. Мы читаем Писание: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И Бог, как залог того, что Он в свое время хотел подарить своему народу, своей церкви Духа Святого, Он подарил сначала Слово Свое. И на этой неделе израильтяне, да, большинство евреев, то есть они праздновали с 4 на 5 число, да, вроде, они праздновали этот праздник Шавуот, то есть он тоже отчисляется от праздника Пасхи и считается вот на 50-й день. Также на День Пятидесятницы это праздник благодарения Богу за первые плоды. Первые плоды приносились как жертва благодарению Бога, потому что в праздник Пасхи тогда жался первый сноп. И от этого момента, опять-таки, отсчитывалось 49 дней, и на 50-й день верующие, они приносили эту жертву благодарения. То есть уже в Израиле они собирали первые плоды, они испекали хлеба, они приносили фрукты, они заколали агнцев, и они благодарили Бога за те физические благословения, которыми Господь благословляет свой народ. И заметьте, вот эти два прообраза, или эти два праздника, которые были до Дня Пятидесятницы, о котором мы читаем в книге Деяния, они указывали пророчески на тот третий праздник, который Господь хотел подарить или совершить в жизни своего народа. Когда Дух Святой сошел, этот совершенный Божий дар, этот необыкновенный Божий подарок, это не просто хлебы, это не просто какие-то плоды, которые мы собираем, там клубника, земляника, в Израиле уже яблоки были в это время, то есть и смоквы созревали. Но Бог даровал верующим, всякому, кто уверует в Иисуса Христа, дар Духа Святого. И не просто дар, а Духа Святого как личность, которая снизошла, снизошел именно в этот день Пятидесятницы на верующих, на церковь, и они все видели, что Дух Святой, Он почиет на них, Дух Святой, Он пребывает в них. И мы сегодня, как церковь, мы по-особенному счастливые люди. Представляете, мы в один день, мы можем праздновать сразу целых три праздника, да? И праздник Троицы, он обретает еще такой дополнительный как бы оттенок, что на самом деле в этот праздник, да, мы празднуем сразу три праздника. Дарование закона, праздник Шавуот, он переводится как недели, да, то есть вот эти вот 7 недель, которые отсчитывались от праздника Пасхи. Праздник благодарения за первые плоды, и, слава Богу, у нас уже тоже есть первые плоды на Украине, может, у нас там еще яблоки не созрели, а смоквы у нас не растут, да, но у нас есть за что поблагодарить. Клубнику, я думаю, уже все кушали, да, кто кушал клубнику, а кто черешню успел покушать, да, вы счастливые люди, слава Богу. Слава Богу. Можно, конечно, яблоки купить в магазине, но они, конечно, прошлогодние, не такие, как вот когда уже будет свежий урожай. И знаете, вот это Божье благословение, насколько Бог благословляет свой народ. Бог благословил своим словом, Бог благословил нас своим обеспечением, и Бог благословил нас самим собой. Дух Святой сошел на церковь. Дух Святой наполнил апостол, наполнил учеников, чтобы они переносили вот эти плоды для Бога, чтобы они могли исполнять то, что Бог им заповедал. Он сказал: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И именно вот в праздник Троицы уже никто не мог сказать, что Дух Святой – это не личность, что Дух Святой – это просто что-то абстрактное, какая-то абстрактная сила, потому что все видели, что Дух Святой сошел в образе огня. Дух Святой присутствовал в жизни каждого из учеников, каждого из апостолов. Они в один момент они изменились, они стали другими людьми. Это то, что Бог желает сегодня совершать для вас и для меня, Церковь. Скажите аминь, если вы в это верите. Слава Господу! Сегодняшний праздник, он необычен тем, что Дух Святой, он открывал ученикам, открывал апостолам что-то, о чем они до этого не знали или даже знали, но как-то оно так для них было не совсем до конца открыто. И интересно, что в книге «Откровение», которую мы сейчас рассматриваем, и в тех посланиях, там, где Иисус обращается к церкви, Он говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Знаете, Дух Святой сегодня продолжает говорить каждой церкви. Дух Святой говорит к вам и к вашему соседу. Скажите вашему соседу, что Дух Святой сегодня будет говорить тебе. Дух Святой будет тебе говорить, серьезно. И для многих будет сюрприз, через кого будет Дух Святой говорить. У нас сегодня особенный проповедник Андрей Тхарук. Хотел бы Андрея пригласить. Я верю, что точно так же, как Бог через Василия открывал какие-то другие грани, через Андрея Дух Святой будет тоже к нам говорить, ну, то, что Он хочет нам сегодня сказать, то, что Он хочет нам открыть.
Да, Господи. Здравствуйте, Церковь. Господь действительно меня сегодня благословил. Господи, слава Тебе. Укрепи, Господи, меня в том, чтобы я донес то, что Ты открываешь, Господи, чтобы мое служение было верным и не напрасным. И благослови Церковь через Твое Слово, которое Ты даруешь. Аминь. Мы подошли к очередному посланию церквам. Это послание к церкви Пергама. Я его зачитаю. Это Откровение, 2 глава, с 12 по 17 стих. 2 глава, с 12 по 17. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Вот такое послание Пергамской церкви. Для начала хотелось бы обрисовать, что, собственно, собой представлял в те дни Пергам, для того, чтобы иметь, так сказать, полную картину, контекст этого послания, и порассуждать о том, насколько это актуально послание для нас, для нашей церкви, для нашего города. Пергам был столицей. Уже, ну, к тому времени, когда писалось послание, это была столица несколько веков, столица одной из провинций Римской империи. Довольно большая провинция. Это сегодняшняя территория Турции, вот у побережья Эгейского моря, там где-то, наверное, треть Турции. довольно большая провинция. Это был столичный город, культурный центр, религиозный центр, административный центр. И вот здесь в послании Иисус говорит о том, что «Я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны». То есть это было место, которое Иисус называет престолом сатаны. Почему так? Чем славился, собственно, Пергам? Чем он как бы был замечателен вот в этом контексте? Это был культурный центр, культурный во всех отношениях. То есть это был центр различных искусств, наук, знаний. Это в этом городе была вторая по величине библиотека на то время, после Александрийской. То есть там люди надмевались знаниями, философией, различными учениями. Это был центр религиозный, в котором хранились, такие величайшие святыни античного мира. Храм Афины, жертвенник Зевса, там высотой в 10 метров, на котором постоянно воскурялись воскурения. Вот. И это был центр хранения этих культов, почитания этого целого пантеона различных античных богов. Это был центр, в котором сохранялись эти культурные традиции. Столица, культурный центр. Примечательно, что это был еще и центр поклонения богу медицины и врачевания Асклепию. То есть, его по-другому еще называют Эскулап. Наверное, знакомое название, да, бог медицины, Эскулап. И там находился храм, в котором происходили жертвоприношения, и со всей провинции стекались верующие в этого, поклонники этого бога, и нуждающиеся, на самом деле, в излечении, в исцелениях, и жрецы производили там поклонение этому богу. Что интересно, тоже примечательно, что символом этого, одним из символов этого бога была змея, обвивающая жезл. Вы, наверное, знаете о том, что символ, один из символов сегодняшней медицины герба, это вот чаша на длинной ноге, и вокруг нее одна или две змеи, может быть. Вот оттуда еще идет вот эта традиция. Как, вот насколько прошло 2000 с тех пор лет, да, до сих пор это символ этот. Символы очень устойчивы в истории. Они вот доходят до нас. Мы иногда не придаем этому никакого значения или не понимаем. Оказывается, это был символ поклонения этому богу, которого, кстати, в тех местах называли спасителем. То есть наделяли его тем титулом, который принадлежал по праву единому Богу Иисусу. Вот. И что очень немаловажно, это то, что это был административный центр, это был, была провинция римская, и там в те времена был очень развит культ и поклонение кесарю. Это самый сильный был на то время культ, который требовал поклонения, и за непоклонение людям грозила смерть просто. То есть наместник имел право решать жизнь самовольно с помощью меча, что тоже, кстати, символично о том, что Иисус говорит в самом начале, что «Я, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». То есть он акцентирует на том, что он, на самом деле, Иисус, имеет меч, тот, который судит. Вот такие условия были в этом городе. Почему, собственно, престол сатаны, потому что то количество культов, поклонений, идолопоклонства, которое существовало в этом городе, оно сравнивается с престолом сатаны. То есть бесам не было числа, и искушений, и идолопоклонства было просто очень много. Иисус говорит также тут, что «знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». То есть поклонение кесарю было до такой степени, что людей умерщвляли за непоклонение кесарю. Предания говорят о том, что Антипа погиб. Он исповедовал Иисуса. Предание говорит о том, что он был пресвитером церкви, он имел дар исцеления. И за непоклонение кесарю он был судим и судим мученической смертью. Его живьем спекли в бронзовом изваянии тельца. И несмотря на вот те условия, верующие жили там. Иисус за это не осуждает, за то, что они жили в таком месте, в таких жутких условиях, и они жили там. Но они и сохранили, как говорится, содержали имя мое и не отреклись от веры моей. Хотелось бы провести аналогию и понять, в чем польза нам от этого послания или в чем это послание к нам может относиться. Мы сегодня живем в столице, которая некогда была провинцией большей империи. Вот как бы первая аналогия. Столица, культурный центр. И надо сказать, что культов и идолов в нашем обществе не меньше, а может быть им и больше, и они более изощренные, чем были тогда. Например, культ, один из таких культов любимых, скажем в кавычках так, культ потребительства. То есть культ, который воспитывает потребительское общество, он такой как бы незаметный, но на самом деле различные, наука, промышленность, индустрия рекламы, индустрия развлечений, она культивирует потребительское отношение человека к миру, к тому, что его окружает, к материальным ценностям, к духовным ценностям, к душевным ценностям. Потребительское отношение, то есть общество подсаживает, общество, не общество, враг подсаживает человека на потребительство, внушает ему, что это то, ради чего есть смысл жить, и другого нет, и человек живет этим, питается, и, собственно, это очень сильный культ. Культ материального успеха и успеха вообще, в мирском понятии, понятно, мы все знаем, в чем успех. Успех в том, чтобы преуспеть, нажить, быть в комфорте, быть защищенным материально от различного рода негараздев, занять положение социальное, определенное, материальное. И если ты этого не делаешь, то тебе грозит оказаться на обочине общества, и страх этого, в частности страх вот именно такого, он, собственно, заставляет людей включаться в эту машину материального успеха, преуспевания. То есть человек, который оказывается не в этой обойме, он просто оказывается на обочине, и ему грозят другие проблемы. депрессия, алкоголизм, поиск различного рода, другого рода утешений. Культ медицины у нас тоже существует в определенных аспектах. Мы все прекрасно знаем, как культивируется у нас, как пропагандируется лечение, лекарства, как на этом делается бизнес, как люди покупаются на это, как они тратят огромные деньги на то, что, возможно, им вовсе не приносит никакого облегчения. И это тоже культ. Это тоже поклонение, которое человека привязывает. Человек, зная, что какое-то лекарство когда-то ему облегчило, он уже в зависимости. И таких лекарств становится все больше, а люди не находят, они поклоняются, по большому счету, они даже не осмысливая, не осознавая этого. И, конечно же, культ власти, в коррупции, власти, которая находится в коррупции. То есть культ власти, культ того, что человек, начиная, откуда, сверху или снизу, снизу доверху или сверху донизу, власть пропитана тем, что человеку хорошо быть у власти для того, чтобы, опять-таки, занять положение, защитить себя, получить материальное обеспечение, иметь успех. И ради такой власти, то есть культ извращенного понимания власти. Власти не для того, чтобы служить, а для того, чтобы иметь. И культ такой власти, он начинается от работника ГАИ и контролера в этом самом, в трамвае. То есть человек, наделенный маленькой властью, он эту власть использует ради своей наживы. Это культ страшный, опять-таки, который человеком владеет. И человек, многие люди не мыслят своей жизни во власти, иначе как ради того, чтобы иметь, а не ради того, чтобы служить. Вот, собственно, культы, они очень похожи на то, что было там, они не менее страшные. И мы знаем, у нас еще недавно был кесарь, который, не поклоняясь которому, можно было пострадать до смерти. Людей за это и убивали, и пытались убивать, и всячески преследовали. И до сих пор мы видим последствия. Тот же такой же кесарь. И мы живем на самом деле в мире, очень похожем на то, в каком состоянии находилась Пергамская церковь. Что пишет дальше в этом послании, перейдем к следующей части. Это была часть, так сказать, контекст, историческое обрамление. А дальше пишет, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Вот существует там такая церковь, она, несмотря на то, что в сложных условиях выстояла, успешно существует, борется, не отказалась от веры, но есть все-таки проблемы там. Есть некоторые, которые держатся учения Валаама. В чем же это учение Валаама? Если обратимся к Ветхому Завету, это ветхозаветный персонаж из времен, когда израильский народ ходил по пустыне. Еще. В чем суть была истории? Валаам, пророк Божий, он не был в то время в израильском народе, он жил где-то в Месопотамии, а израильский народ в это время ходил по пустыне, воевал с теми иными, в частности, воевал с моавитянами. И вот моавитский царь Валак, обращается, призывает этого пророка Божьего, то есть истинный пророк Божий, он слышал слово Бога, общался с Богом, получал от него знания, видение. Он, Валак, этот враг израильского народа, Моавитский царь, призывает Валаама для чего? Для того, чтобы тот проклял, будучи пророком, проклял некий народ, который вышел из Египта, блуждает по пустыне там и грозит, грозит моавитянам. Валаам, как Божий пророк, обращается к Богу, спрашивает, вот пришли люди, хотят, вот что ты скажешь, Господи. Бог говорит, что оставь это, отправь этих людей, потому что я благословил свой народ, это мой народ, я его благословил, и им, ну, моавитянам ничего не светит. Пусть возвращаются. Ну, история длинная. Валаам на самом деле плохо послушал Бога. То есть где-то послушал, а где-то еще после этого он еще трижды по просьбе и по как бы, по, ну, этот Валак сулил различные награды. Он трижды обращается к Богу с тем же самым. Бог трижды его опять, ну, как бы вразумляет, отправляет. Говорит, что я благословил, тебе нечего, ну, ждать другого. Не получилось. В лоб, одним словом, не получилось проклясть народ. Бог защищал народ, так как он защищал вот церковь в Пергаме, так как он защищает церковь у нас. Не получается в лоб. Нету там, говорит, ну, говорится, что нету там и этого волхвования, нету там никакого, никаких проблем в этом народе. Он благословленный, и вы узнаете еще об этом. Что делает Валаам? Валаам научил Валака, об этом говорит Писание. Вот как говорит. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми, с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ, и кланялся богам их». Немножко ниже, это в числах 31:16, Моисей говорит, «Вот они, моавитянки, по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, и поражение было в обществе Господнем». То есть Валаам научил Валака пойти другим путем, пойти путем искушения народа, определенного рода искушениями. А именно тем, ну, что было, нашел одним словом слабое место. Блуд, идоложение, то есть это цепочка даже целая. То есть написано, что начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, ну это уже как бы, да, в результате, и ел народ, и кланялся богам их, и в результате что произошло? «И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». Они так и сделали. И написано ниже в 9 стихе, это числа 25:9, «Умерших же от поражения было 24 тысячи». То есть страшное поражение было в результате. А все началось с того, что они, ну, началось слияние с язычниками. То есть началось поражение через определенные искушения, которые привели к сильному поражению. Здесь Господь в послании Пергаму проводит аналогию. Говорит о том, что есть у тебя такие, которые держатся вот того учения, в результате которого происходит смешение с язычеством. И вначале вот он говорит, что я тот, кто держит меч острый обоюдоострый, да, острый с обоих сторон. Что, о чем речь идет? О том, что Господь, как имеющий Слово, мы помним из послания евреям 4.12, Павел пишет: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составом мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Бог – владелец этого меча, и Он в этом послании акцентирует: «Я владелец этого меча, я дал вам это Слово, и я этим словом вас, если вы не будете слушать, я вас буду поражать». Где, ну, пишет, да, ниже в этом же послании: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». То есть я вам дал слово, оно, вы его имеете, не покаетесь, этим словом вас и поражу. Поражение может быть очень серьезным. Мы видим, как это было в Ветхом Завете, в том же, ну, в Откровении, в 19 главе, 20 по 21 стих пишет, есть такое место: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророки, производившие чудеса перед ним, которыми он, обольстив принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст, и все птицы напитались их трупами». То есть серьезное, на самом деле, предупреждение. Мы полагаем так, что Слово Божие, оно, да, оно нас там может очищать, оно нас наказывает, лечит. Но могут быть более серьезные последствия. Мы помним историю о Сапфире и Анании, которые слукавили Святому Духу и там же умерли. Серьезное дело, на самом деле. Вопрос в том, как, опять-таки, это относится к нам. К ним понятно, как видно, как относилось, отчасти видно. Видимо, они, находясь там в этих условиях, куча культов, куча идолопоклонства, некоторые начали учить тому, что нам нужно для того, чтобы выжить, надо, наверное, как-то ассимилироваться, как-то что-то там принять, в чем-то уступить, и, в общем-то, нам будет легче. Никто, наверное, не хотел погибать. Но Господь говорит, что это учение ложное. Я имею против тебя это. Первая заповедь, мы же помним: «Я Бог твой, я Господь Бог твой, и да не будет у тебя других перед лицом моим». А здесь было и, ну, куча этих идолов, и была куча соблазнов начать служить им. У нас то же самое есть. На самом деле, те культы и идолы, которые существуют, присутствуют в нашем обществе, они нас не обходят, к сожалению. Они нас задевают, и мы вынуждены с этим бороться, и мы, ну, призваны с этим бороться. Опять-таки, тот же, ну, давайте будем говорить о себе, да, и с какими культами мы лично сталкиваемся и с какими искушениями мы сталкиваемся. Я, например, знаю по себе, это может где угодно быть, это может быть на работе. Я, например, работаю, ну, в свое время работал, сейчас уже не так, в сфере, связанной, ну, с телевидением. Это реклама, производство рекламы сомнительного содержания. Ну, сомнительное оно в том, что это, ну, как правило, это обман. И там используются духовные силы, духовные способы обольстить человека. И работать в таком месте, заниматься таким делом – искушение. Это хороший заработок, но это не угодно Богу. Например. Или тоже, ну, различные, вообще телевизионная индустрия и масс-медиа – это сплошь и рядом пронизано обманом, ложью и обольщением сфера. Это действительно так. Есть там и хорошее, естественно, как везде. Любое хорошее можно использовать на зло и на пользу. Или как мы воспитываем детей, где мы их воспитываем. в какой садик мы их отдаем, в какую школу мы их отдаем. Я помню, когда мы покаялись, пришли к Богу, у нас, нашему младшему сыну было, ну, он был в школе уже, где-то там, где-то ему 12 было, и, или меньше даже, меньше, где-то лет 10, наверное. Отец мне говорил, отдай ребенка в христианскую школу. Ну, я вроде как, да, покаялся, я вроде как верующий, но для меня дико было, честно говоря. А отец у меня вот в той церкви, где Катя вот работает, он говорил, отдай туда, но я не решился. Это искушение, ну, и мне было страшно, я мало чего знал, и я думал, ну, я знаю, что такое нормальная школа, кавычка, чего я, собственно, своего ребенка туда поведу, это кого они там сделают из него. Прости, Господи. Сейчас я мыслю по-другому, конечно, но плоды этого, они в жизни дают свое, дают свои плоды. Вот эти действия, эти неправильные, возможно, поступки, решения. Одним словом, это тоже искушение. То, ради чего мы учим своих детей и, допустим, помогаем их поступать куда-то в вузы, двигаться дальше, как они выбирают профессию, как они выбирают вузы, чем мы руководствуемся. Мы все живые люди, мы руководствуемся, спрашиваем ли мы у Бога, угодно ли им туда идти, там учиться, там работать, хорошо ли это будет для них, и что думает по этому, ну, поводу Господь. Это искушение. Бог дарует нам все необходимое, но нам зачастую мы, находясь в мире, на работах, в общении с мирскими людьми, нас захватывает это течение, когда люди приобретают, они что-то, они рядом с нами. Вот тот купил новый телефон, у меня такого телефона нет. Ну, ему хорошо, мне плохо. Ну, то есть такое. Я по себе знаю просто. Это ж не то, чтобы я что-то придумал. Или человек купил машину, загородный дом. У меня такого нет. Ну, в смысле, я так смотрю, у меня нету, а я тоже как бы не хуже. Я же человек Божий. Да. Но надо ли мне, и в том ли я состоянии, и как мне правильно быть, это вопросы. Это вопросы, вопросы, много вопросов. И спрашиваю ли я у Бога, что он думает по этому поводу, и как мне быть, спрашиваю ли я. Я нахожусь в искушении. Это тоже, это такие бытовые искушения, простые, наверное, они бывают посильнее и покруче. Я понимаю, что это... Это может быть то, что, с чем я сталкиваюсь, вы сталкиваетесь тоже с разными, как мы поступаем и как правильно выбор сделать, вот вопрос. Апостол Павел дает очень, мне понравилось, и слава Богу, за то, чему он учит, критерий выбора. 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. На самом деле ничего нет плохого ни в том, чтобы иметь образование хорошее, работу хорошую, хороший телефон, телевизор, машину, дом и счет в банке. Нет ничего плохого. Важно, чтобы это не обладало мною. Обладает ли это мною? Это должен я сказать. Я должен ответить, где приоритет этих вещей в моей жизни в сравнении с тем, что я, как я, какие взаимоотношения я имею с Богом. По отношению к тому, что думает об этом Бог, что мне говорит Дух Святой, что я делаю на этой земле. В чем цель моей жизни? Вот в приоритете с этим, где находятся вот эти вещи? Обладают они мною или нет? Там же в 1 Коринфянам ниже, 10 глава 23, он говорит, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает. То есть мало того, чтобы эти вещи не обладали мною, важно, чтобы они меня назидали правильным образом. Чтобы они назидали меня от Бога, чтобы они действительно, чтобы око мое было чисто, и тогда внутренность моя будет чиста. Смотрю, что я смотрю? Телевизор — это тоже, кстати, идол, зомбоящик, все знают, отлично. То есть я, слава Богу, Бог благословил, я не смотрю телевизор. Есть другие способы получить информацию. Возможно, кто-то имеет, кто-то не имеет, надо выбирать, конечно, и фильтровать. Одним словом, есть критерии, Бог благословляет их знать, благословил уже. Как правильно говорит брат Василий, надо благословение это принять, увидеть и принять в свою жизнь, впитать. Что же делать? Есть еще часть, где говорится, где есть обетование. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Интересное обетование. Сокровенная манна. Мы помним из Ветхого Завета, что была манна для тех, кто вышел из Египта и ходил по пустыне. Они нуждались в пище. Реально, у них не было чего есть. Господь им дал сверхъестественно в то время, когда они нуждались. Здесь Господь говорит: вы нуждаетесь, я знаю, что вы нуждаетесь, вы находитесь вот там, где куча искушений, и вы, у вас есть нужда в том, но я вам дам свою пищу сокровенную, которую вы получите в результате победы, в результате борьбы и победы. Я поддержу вас, дам питание. И Господь действительно дает благословение. То есть вы проходите через что-то, с чем-то боретесь, проходите и получаете определенную мудрость и знание того, как может быть по-другому. Здесь вот говорится о том, что дам ему белый камень. Есть различные трактовки этого, но я понимаю так, что белый камень – это нечто чистое, твердое, то, что осязаемое, то, что дается человеку. Он может на это положиться, это нечто прочное, то, что дается в результате победы. И там написано новое имя. То есть это те новые… Мы знаем, что имя зачастую в Ветхом Завете, оно соответствовало определенным качествам человека или определенным обстоятельствам, связанным с человеком. Новое имя – это те новые качества, те новые обстоятельства, условия, которые человек в результате получает, и он получает в результате личной борьбы, личной победы. Это невозможно передать другому. Можно поделиться, но человек, когда лично проходит, он только тогда получает лично и изменяется. Господь об этом говорит. Вопрос еще вот в чем. Это в некотором роде теория, а в чем, собственно, заключается практика? Как нам побеждать? В чем, собственно говоря, что мы должны делать? Для начала мы должны сделать вот что. Сейчас зачитаю из Писания. 1 Коринфянам, 11 глава, с 28 по 33 стих. Здесь это место, где Павел говорит об хлебопреломлении, но что именно? Да испытывает же себя человек. И ниже чуть. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть надо начать с того, что испытывать себя, где я нахожусь, в каком я положении перед Богом. С этого надо начинать. Надо начинать с того, чтобы посмотреть вокруг, осмыслить, и это осмысление приведет к покаянию. Пишет Иисус, покайся. Ты находишься в определенной связи с миром, которая тебя не угодна Богу. Необходимо это увидеть, необходимо покаяться. Вопрос, что делать дальше? Надо отказаться и двигаться дальше в другом направлении. Как? Что делать? Есть рецепты, опять-таки в Писании. Говорится так, это 1 Иоанна, 1 глава, с 6 по 7. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы желаем быть во свете, если мы стремимся к этому свету, если мы уже вошли в этот, ну, обладаем этим светом в том или ином вопросе, в борьбе с тем или иным искушением, мы имеем этот свет, мы должны иметь общение друг с другом. Мы должны этим делиться, об этом тоже Писание говорит. И там, где двое-трое собираются, Христос с нами. И Он, написано, омывает нас, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы можем, мы нужны друг другу, как церковь. Мы можем остаться после служения и пообщаться, узнать, кто как, чем живет. Мы можем пообщаться на домашних группах. Мы можем послужить, да, в служении происходит очень тесное общение, на самом деле люди узнают друг друга очень хорошо и в состоянии и помочь друг другу различным образом, и советом, и практически, и молитвой, общение. И Бог делает свою работу в этом общении. То есть, что еще? Личное общение, построение личных отношений с Богом очень важно. Написано в Ефесянам 5 глава, с 8 по 21 стих. Павел советует, исполняйтесь Духом. Это не с самого начала, не с самого начала 18, я опускаю здесь. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Здесь, кстати говоря, это одно из искушений. Алкоголизм, алкоголь вообще. Одно из искушений. Говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Это вот та манна, которая настоящая, которая дает питание. И каким образом, говорит здесь? Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Говорится о том, что ваша задача – назидать себя самих псалмами, обращаться к Слову, обращаться к псалмам, о том, какие там есть обетования, как они к нам, впитывать это Слово, принимать его, наполняться этим. И словословиями. Этому тоже надо, это надо делать, этому надо учиться. Словословить иногда не получается. Ну, как Моисей говорил, я косноязычен, и я не могу вообще. Ну, надо учиться, и Господь благословляет, и требует, говорит, что назидая самих себя и словословиями, и песнопениями духовными. То есть, и это тоже помогает нам бороться, выстаивать. То есть христианская музыка, личное песнопение, когда человек поет в сердце, когда он принимает то, о чем он поет, как свое, и это исходит из сердца, это укрепляет, это исполняет духом, на самом деле, говорит он здесь. И так оно и есть. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Брат Василий вот делился. «Благодаря за все Бога, Бога Отца». То есть, как мы можем благодарить? Мы можем благодарить тогда, когда мы осмысливаем то благословение, которое уже получили. То есть мы его получаем, и у нас появляется благодарность, которая, радость от которого исполняет нас Духом. Мы реально исполняемся Духом. Вот. И сегодня праздник большой. Вот в контексте праздника исполнение Духом – это самое то, что нам должно помочь, и Господь так устроил. Он сказал в Иоанна 16 главе, 7 стиху, «Лучше для вас, чтобы я ушел, действительно лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если не уйду, то не пришлю утешителя, а если уйду, то пришлю его к вам, и он придет и вас научит всему». И даст вам силу. И это лучше для вас, чем даже я с вами хожу здесь и вожу вас за руку. То есть это то, что нам должно помочь, та сила, сам Бог в нас, который нас укрепляет и помогает нам проходить эти испытания, бороться с этими искушениями. Поэтому на этом я закончу и хочу помолиться с вами вместе за то, чтобы Господи, Отче наш Иисус, мы находимся в этом падшем мире, мы находимся в мире, которым действительно правит сатана, и он имеет большую власть в этом мире, но мы, Господи, просим Тебя, дай нам мудрости, дай нам понимание, как нам бороться и как нам устоять. Господи, прошу Тебя, наполни нас, исполни нас, Господи, Ты уже дал нам этого Святого Духа. Мы крещены этим Духом, Господи, исполни нас этим Духом до краев, до полноты, чтобы Дух этот, наполняя нас, дал нам силы бороться с искушениями, дал нам силы преодолеть, дал нам силы выйти из тех проблем или из тех нерешенных вопросов, из тех поражений, которые в нашей жизни, которые в жизни наших близких, которые в жизни людей, которые окружают нас. Пусть этот Дух наполняет нас, даст нам силы, и пусть, Господи, через этот Дух происходит наше спасение и происходит спасение людей вокруг нас, Господи. Ибо Ты дал нам этого Духа не только ради нашего спасения, а ради спасения всех людей, за которых Ты отдал жизнь, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Присаживайтесь, пожалуйста. Ободрю вас молиться и просить о том, чтобы Дух Святой действовал в вашей жизни, потому что праздник Пятидесятницы – это не просто вот как бы один день, когда мы только вспоминаем, что Дух Святой есть. Я хотел бы вас ободрить, чтобы мы ревновали. Ревновали о том, что произошло вот день Пятидесятницы, потому что церковь не ожидала. Они совершенно, Иисус им не сказал, что с ними произойдет. Он просто им сказал: «Ожидайте». просто подождите здесь, вот побудьте в Иерусалиме, подождите, что-то я сделаю в вашей жизни, и потом вы сможете мне служить на качественно новом уровне. То есть Иисус ему совершенно не дал никаких как бы, описаний, каким образом это произойдет, что они почувствуют, как они это переживут. Но Иисус сказал, что ожидайте, ждите, я хочу, чтобы вы это имели. И я хочу вам, церковь, сегодня от лица Иисуса Христа сказать, что ожидайте этого, ждите, ищите этого, ревнуйте. Даже если у вас был момент, когда Дух Святой сошел на вас, вы пережили крещение Духа Святым, получили какие-то дары или иных языков, или там пророчествовали, или там славословили, что-то пережили, то есть вы даже движетесь в каких-то определенных дарах. Но это не значит, что если какой-то один дар проявляется через вас, это не значит, что Бог не хочет вас благословить остальными дарами. Потому что наш город точно так же нуждается. Если вот Андрей рассказывал про этот храм Эскулапа или Асклепия, то есть это своего рода был и храм, и больница. Туда люди просто стекались, и там тоже лежали и расслабленные, и больные, вот как во времена Иисуса Христа. То есть у людей часто нет другой надежды, кроме как на Бога. И иногда люди ищут не у Бога, живого, а ищут у Бога этого мира, их обманывают, они там жертвуют, свечки ставят, деньги приносят, какие-то там примочки делают, оно не помогает. И я верю, что нам нужно ревновать об этом, то что сегодня, как никогда, казалось бы, медицина, куча всяких лекарств, операций и куча болезней, которые не исцеляются. И я верю, что нам нужно как церкви ревновать, чтобы вот этот дар исцеления, даже не просто исцеление, а чудотворение, чтобы сегодня Бог точно так же действовал. Мы ведь слышим, вы слышите, что Бог исцеляет. Там, совершает чудеса. Кто слышал? Ну, хотя бы об одном чуде, да? Ну, не говоря о том, что, я верю, что каждый из нас за время нашего христианского хождения хотя бы одно чудо, переживал. Давайте мы будем об этом ревновать. Если Бог это делает, то, наверное, для Бога не проблема это делать чаще, да? То есть нам просто нужно об этом ревновать, нам нужно ожидать этого, как ожидала Первоапостольская Церковь. Поэтому на этом наше официальное служение заканчивается, но Пятидесятница, она не закончилась. Ожидайте, ревнуйте, просите у Бога, и пускай Дух Святой по-особенному наполнит вашу жизнь.